Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И в этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня протоиерей Вадим Маркин, наш давний друг, духовник детского приюта Святой Ефросинии Московской. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер.
Чаще всего мы с вами говорим в этой студии о детях, о воспитании детей, о детских приютах. Но у нас страстная неделя, страстная седмица, вернее, начинается. Напомним разницу, что неделя – это воскресенье, воскресный день, а седмица – это, соответственно, 7 дней, если по-церковному. Давайте поговорим сегодня как раз о страстной седмице, о тех днях до Пасхи, которые нам с вами предстоят.
Да, это очень важно и для каждого из нас.
Смотрите, вчера вход Господень в Иерусалим отмечала церковь. Это праздничный день, до этого Лазарева суббота, праздничный день Благовещения. В этом году так выпало, что в пятницу у нас три праздника подряд. Ну, Благовещение из этого календаря, оно немного выпадает, а вот Лазарева суббота, вдвойне, наверное, вход Господень в Иерусалим. Это же праздники, это праздничные дни. Но, с другой стороны, все-таки уже, наверное, наступает такое тревожное ощущение.
Вы знаете, праздничный день входа в Господний Иерусалим, я просто напомню нашим слушателям, это день, когда Господь плакал. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я собирал птенцов, как птицы собирают птенцов под крылья свои, а все оставляют дом ваш пуст, это относится к этому дню, плача о Иерусалиме. Поэтому это и праздник, и скорбь.
Наверное, стоит поговорить подробнее о том, что, ну, во-первых, Великий пост уже закончился. Это как бы не так, наверное, очевидно для многих, потому что как бы, Великий пост закончился, но постные дни продолжаются.
Почему пост, Великий пост не до Пасхи?
Вы знаете, здесь такая же логика, как праздник Пасхи. Праздник праздников и торжество и торжеств. Может быть, некоторые наши слушатели поразятся, услышав, что Пасха не входит в понятие 12 великих праздников. То есть она праздник над праздниками, праздник праздников. Также параллельно с этим я бы сказала о нашей страстной седмице, что это пост постов и скорбь скорбей. И то, что она не входит действительно в понятие «Великий пост», говорит не о том, что пост закончился, его нет, а просто началось теперь уже самое главное после главного. Может быть, знаете, параллель из жизни, как двойная сплошная на дороге. То есть одну сплошную же тоже пересекать нельзя. Ну, а да. Вот две – это уже совсем нельзя. Вот по логике так же.
И на что в первую очередь надо обратить внимание именно на страстной седмице? Как вы считаете, как вы говорите прихожанам?
Вы знаете, самое важное, мы же с вами не историю вспоминаем, что было. Мы же с вами проходим это событие, как минимум сопереживаем этому событию, а как максимум сошествуем Христу в этот момент. Но для того, чтобы сопереживать или уж тем более сошествовать Христу, необходимо знать историю. Поэтому я считаю, что важно знать историческую канву каждого дня и день за днем, и пропускать это через себя, переживать это и двигаться тем же путем, которым шел Христос.
Предлагаю вот о чем поговорить. Впереди, слава Богу, Пасха. К Пасхе, ну, помимо как бы службы и так далее, да, ну, принято там, убирать дом, да, тоже готовить свой дом, там, готовить стол, да, чтобы отметить праздник. Вот. И так получается, что многие хлопоты, там, начиная от генеральной уборки, заканчивая приготовлением просто праздничных блюд или особых пасхальных блюд, все эти хлопоты приходят на страстную неделю. Вот как с этим быть? Что время отделенное, да, там...
Для приготовления праздничного стола.
Особое время, ну, в смысле, что это одновременно особое время, где каждая служба не похожа на другую, каждый день новая служба, посвященная отдельному евангельскому событию, которое служится особым чином, и каждый из них как драгоценный, там, каждый из них как сокровище, которое, ну, никак ее нельзя пропустить, с одной стороны, с другой стороны, целый ряд необходимых дел по хозяйству. Что бы вы посоветовали нам?
Вот вы же ведь видите, да, знаете, что это не только проблема Страстной Седмицы, это вообще проблема всей нашей жизни. Вот это сочетание духовного и материального. С одной стороны, если взглянуть поверхностно, все материальное в этом мире отвлекает нас от духовного. Надо бы помолиться, а вот на работу идем, да? Надо
Марфа, там... Марфа, печешься.
Да, да, конечно, вспоминается это место Евангелия. И поэтому в Страстной неделе это, может быть, еще больше обострено, угу, как особое время, но проблема эта общая для всех нас и для всего нашего времени. Поэтому ответ на ваш вопрос, он лежит как раз вот в этой плоскости. Ну как, живем материально, ходим на работу, да, там, покупаем себе ботинки, кормим наших детей, и в то же время это часть нашей духовной жизни. Ключ к решению этой проблемы лежит в том, чтобы среди материальных хлопот видеть духовную составляющую. Как мы убираем квартиру? Ради чего мы убираем квартиру? Что в нашей душе в момент, когда мы убираем квартиру? Вот в этих плоскостях нужно решать эту проблему.
Вы говорите про то, что нам нужно прожить с Христом эти дни и прожить... ощущая всем, ну, не знаю, всей душой, наверное, то, через что он проходил. Но вот каждый раз возникает у меня лично вопрос. Ну, ведь впереди Пасха, ну, даст Бог, мы до нее доживем благополучно, хотелось бы. Но ведь впереди Пасха, событие, которое произошло когда-то, Христос воскрес, мы это знаем. Люди, которые встречали Христа на входе в Иерусалим с пальмовыми ветвями, они этого не знали. Ученики слышали, но не до конца верили в это. В общем-то, окружение Христа, которое было вместе с ним в эти дни, которое все это вместе с ним проходило и переживало, оно в воскресенье представляло себе слабо.
Алексей, вы совершенно точно подметили принципиальное отличие того, что происходит с нами каждый год, когда мы проходим вместе со Христом эту Страстную Седмицу и той первой Страстной Седмицы, в которую проходил Христос и окружающие Его. Как раз именно в этом отличие. Мы-то знаем сегодня, что Христос воскреснет, что мы будем с Ним, Он с нами, эту радость пасхальную мы содержим в нашем сердце, что бы ни происходило в нашей жизни. Но это подарок от Бога нам. Этот подарок мы получили, и он с нами навечно. И мы с этим подарком с вами находимся. Но это никак не мешает сопереживать нам все трудности и все страдания Христа.
Я встречал людей, которые действительно зримо скорбят, которые плачут, переживают. А я, например, себя никогда не мог заставить переживать, потому что последние дни... Для меня Пасха все-таки действительно, наверное, важнейший праздник в году. И это вот пасхальное ощущение, оно в конце Великого Поста начинает очень зримо проявляться.
Да.
Ну, это у каждого по-своему, наверное.
Наверное.
У меня вот так.
У меня не так.
А у меня тоже не так, как у Алексея. Вы знаете...
Наверное, то, что Алексей мало в храм ходит в эти дни.
Вот не могу сказать.
Покаяние в прямом эфире.
Знаете, Алексей, здесь разные причины. Бывает, нам не хватает просто даже знания того, что произошло. За нехваткой знаний тут уже подтягивается, не хватает понимания. Я имею в виду в тонкости, в глубине. Но самое главное, ребят, что хочется сказать, вот это понимание, что все это происходит и с нами тоже. Вот я имею в виду сейчас о скорбях Христа Спасителя. Вот, Алексей, ваш собственный жизненный путь, посмотрите. Разве в своей жизни вы не видели ситуации, которые внутренне, духовно, является абсолютной калькой того, что происходило на Страстной неделе?
Я думаю, что да. Не знаю, насколько глубоко и насколько можно это сравнивать. Угу. Но, естественно, происходили вещи, которые не хотелось бы, чтобы повторялись. Не хотелось бы переживать этот опыт еще раз. Но, наверное, у каждого человека
такой. Да, я думаю, что у каждого.
После определенного возраста он появляется.
Да, да, да. До этого надо дорасти. Но мы с вами взрослые люди и доросли до этого, и поэтому у каждого у нас это происходит и будет происходить до нашей земной смерти.
Знаешь, когда у меня вот это пасхальное ощущение, о котором ты говорил, начинает прям вот проявляться, когда хор начинает петь «Ирмос волной морской» в Великую Субботу, полуночница, да, вот в этот момент, вот как вот вместе с этой волной морской, а до этого нет.
Ну, видишь, у каждого по-своему. У кого-то это привязано действительно к богослужебному кругу. У меня это скорее, наверное, внутреннее ощущение того, что, ну, вот уже скоро, уже сейчас. Ты ждешь Пасхи, я сейчас, может быть, совсем не прав. Это ощущение у каждого свое, и каждый по-своему переживает. Может быть, я совершенно неправильно к этому подхожу. Вполне возможно и, наверное, но как ждешь чего-то такого, что действительно ждешь, чем ты живешь какое-то продолжительное время, или не очень продолжительное, и вот оно все ближе, 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 и последние несколько дней такой мандраж того, что вот уже скоро, вот уже почти сейчас. Да, страстная, да, но вот Пасха-то, она на пороге стоит, она уже вот сейчас произойдет. Мы сейчас ее будем отмечать. Я тут недавно уже как-то говорил, просто хочу надеяться, что у меня это не, что у меня это не ощущение того, что ну все, пост кончился, Христос воскресе, и... А все-таки это действительно ощущение такое от воскресения Христова.
Знаете, Алексей, я думаю, даже не стоит нам подходить с позиции правильно, неправильно. Мы идем этим путем, мы сопереживаем, и дальше это в каком-то мере у нас у всех одинаково в главном, а в каких-то вещах у каждого по-своему этот путь. Даже у вас у самого это будет по-разному.
Наверное, да. Я вот думаю, что каждый пост, он у меня великий пост, по крайней мере, проходит абсолютно в разных ощущениях.
Да,
о каком-то можно было потом уже после его окончания сказать, что хотя бы в малом он был постом, о каком-то, наверное, нельзя так сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня духовник детского приюта Святой Ефросинии Московской, протоиерей Вадим Маркин. Мы говорим о Страстной Седмице.
Я предлагаю поговорить подробнее о тех событиях, которые предстоят.
Уже она началась.
Да, в течение этой недели. Каждый день, как мы уже говорили, особый. И вот начиная с сегодняшнего, батюшка, расскажите, что же происходит?
Сегодня мы, собственно, одно событие было Великий Понедельник, это проклятие бесплодной смоковницы, и это событие о том, как Господь подошел к дереву смоковница и проклял это дерево, не найдя на нем плода, и также евангелист Матфей повествует о том, как ночь Спаситель мира провел в Вифании, в селении недалеко от Иерусалима. И, собственно, события Великого Понедельника на этом завершаются.
Мне смоковницу было жалко всегда. Мало ли у нас бесплодных деревьев, от которых ничего хорошего. Но, тем не менее, но они растут. Я понимаю, что здесь это было сделано в назидание окружающим.
Знаете, это чувство, которое вы сказали, тоже было у меня, когда я, может быть, впервые читал Евангелие. Всегда жалко, когда что-то и кто-то погибает.
У меня, кстати, такое же ощущение от некоторых событий, связанных с книгой «Деяния апостолов».
Ну, совершенно правильно, Алексей, сказали, что это событие нельзя понять в его глубине, в его таком духовном совершенстве, не видя в нем прообразовательного значения. Прежде всего, для ветхозаветного человека смоковница – это весь народ Израилев, который должен был давать плоды, да, всегда, в любую секунду и минуту, но плодов которых не нашел Господь Спаситель. Это закон Моисеев, который был дан народу, и плод от закона Моисеева тоже должен был наблюдаться. Название этому плоду – любовь. Но люди как бы исполняли закон, исполняли внешний свод правил, но любви не имели, и в этом вот этот момент обличения и назидания одновременно, и боль Христа Спасителя, когда Он обращался к людям со своей проповедью, со своим словом. Поэтому, конечно, вот что мы видим под образом смоковницы. А листья, которые шелестят, это наше внешнее проявление, наши, знаете, слова, заверения, убеждения, наше внешнее поведение.
Это вот Великий Понедельник. Но уже литургически, по-церковному, наступил и вторник. Мы с вами беседуем вечером, соответственно, Великий Вторник, он уже по-церковному счислению наступил. А в этот день, насколько я понимаю, вспоминается обличение Спасителем фарисеев и книжников.
Сначала в этот день происходит объяснение самим Христом Спасителем события проклятия смоковницы. Вообще это очень такой редкий случай, да, то есть в первый день происходит само событие, во втором дне обращаются ко Христу с объяснением, и он дает это объяснение. И дальше, вы совершенно правы, это, ну, там притчи мы слышим с вами, Великий вторник, о двух сыновьях, притча о злых виноградарях, о брачном пире притча. И совершенно вы правы, это вот такие... Там, знаете, подходят ко Христу с вопросами искусительного характера. То есть иудейские вожди обращаются ко Христу с вопросами, с тремя вопросами. Первый вопрос о подати кесарю, стоит ли подавать кесарю подать. Дальше саддукеи подходят о воскресении мертвых, дают такую... искусительный вопрос. И третий подходит, когда спрашивают, какая же наибольшая заповедь, хотят уловить Христа в его каком-то отклонении от истины, и спрашивают у Христа, в чем эта наибольшая заповедь. Вот. И дальше уже звучит то, о чем вы сказали, предостережение от книжников фарисеев, от их подхода жизненного, от их, ну, от их позиции. Вот эти события происходили во вторник, и это еще не все. Я только перечисляю. Во вторник вот этот скорбь Христа о Иерусалиме, лепта вдовы всем известная, наверное, всем известная, это тоже происходит во вторник, когда Господь был у сокровищницы. Одно очень такое незаметное почти событие, о котором очень мало говорится, и большинство наших слушателей о нем даже не знают, потому что оно такое проходное как бы, но оно на самом деле очень глубокое. Там хотели со Христом встретиться эллины, да, то есть не жители Иерусалима, а эллины, и они пытались устроить эту встречу, и было предложение ко Христу некое, само предложение не звучит, но звучит ответ Христа Спасителя, он отказывается, он говорит о том, что то, что ему надлежит пройти, надо пройти, это было самое настоящее предложение о бегстве. Как бы это перевести на современный язык, помогите мне. То есть члены диаспоры за рубежом предложили Христу Спасителю
тайно покинуть
страну, быструю эмиграцию для того, чтобы избежать смерти, что Христос отклонил. Вот. Там звучат пророчества о разрушении Иерусалимского храма. Это все вторник великий, я пересказываю. И это пророчество, я обращу внимание наших слушателей, как раз было поставлено в каком-то смысле во главу угла при суде неправедном ночью, когда Христа судили, то как раз на это ссылались на эти слова. Он говорил, что разрушит храм. Как раз на эти слова ссылались лжесвидетели. И притчи о смоковнице, призыв к бодрствованию, о десяти девах, притча о талантах и слово о страшном суде, которое произносит Спаситель. Это все события Великого Вторника.
Можно про эллинов чуть подробнее? А чем их так привлекало учение Христа, что они решили к нему обратиться с таким предложением?
Ну, учение Христа привлекало, сказать языком современным, в общем-то, весь мир.
Да, но на тот момент в основном все-таки за ним ходили, ну, либо иудеи, либо, ну, в крайнем случае, там, его общение с самарянкой, мы знаем. Понятно, что среди апостолов были представители эллинской культуры, но
совершенно
там, насколько верно. Я понимаю, до сих пор спорят об их происхождении. То есть в основном все-таки это были иудеи.
Да, да, совершенно верно. Это были иудеи в рассеянии. До событий земной жизни Спасителя были разные события, описанные в Ветхом Завете, и иудейский народ был расселен по всему миру. Вот. Поэтому они, эти эллины, пришли на праздник. Они исповедовали иудаизм. Они-то поэтому и оказались в храме.
Да, вот, да.
Да, и евангелист он как раз об этом пишет, что из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Так начинается эта история. Они подошли к Филиппу, ученику Христову, который был из Вифсаиды Галилейской, и спросили его, вот, если так прямым текстом, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, апостолу Андрею. А потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. То есть уже обращаются к нему. Кстати, эти строки уже показывают, что происходит что-то очень важное. Да? То есть, смотрите, Елена обращается к Филиппу, Филипп говорит Андрею, и Андрей, и Филипп идут ко Христу сказать об этом. А с чем они обращаются? В Евангелии нет темы, с которым они обратились. Она остается за страницами Евангелия. Это очень интересно. Нет утверждения, с чем обращаются, но есть ответ Христа Спасителя. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И дальше любящий душу свою, да погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире, сохранит ее в жизнь вечную». И из этого ответа нам понятен вопрос. Ему предложили уйти от креста. Ему предложили эмиграцию. Опять я применю современное понятие.
Ну что ж, мы так идем по дням Страстной Седмицы. Давайте перейдем теперь к Великой Среде. Мы все ближе и ближе подходим к событиям, которые описывают Гефсиманский сад и все, что произошло там. Но перед этим, перед четвергом, когда мы вспоминаем об этом, была Страстная Среда. И что же это такое? Что это за день? Чем он так важен?
Страстную Среду, прежде всего, произошел заговор. Заговор фарисеев и решение иудеев об убийстве Христа. Евангелист Матфей, 26 глава, об этом говорит. Это произошло на рубеже между вторником и средой, в ночь со вторника на среду. И этот заговор происходит, и дальше в Вифании, в селении недалеко от Иерусалима, событие, которое описывает евангелист Марк и другие евангелисты, помазание Иисуса грешницей. И наконец, самое главное, в среду происходит решение Иуды Искариотского о предательстве и плата за это предательство. Среда.
Может быть, здесь чуть поподробнее о самом предательстве поговорим. В чем феномен предательства Иуды, о котором столько веков уже говорится, и постоянно ломаются копья? Было ли это предопределено заранее? Был ли выбор у Иуды? И вообще как?
Я вот тебя спрашиваю, зачем он был нужен вообще? Зачем он был нужен, Иуда, когда всем были известны, ну, состав преступления, в кавычках, был, как выглядит Христос, тоже все знали. Зачем нужен был Иуда? Зачем, вот его, зачем это предательство должно было быть персонифицировано? Вот, ну, без него же можно было обойтись, но не обошлось.
Вы знаете, вот прежде всего вопрос, почему вокруг этого, как Алексей выразился, ломаются копья. И мне кажется, что мы должны понять причину. Вы знаете, ребят, почему? Потому что это имеет отношение к нам. Помните, когда Христос на Тайной Вечере говорит: «Один из вас предаст меня». Вспомните, какой вопрос задают ученики, которые...
Не я ли.
Не я ли? Никто, назови имя. А не я ли? И вот это «не я ли», оно интересует и волнует меня лично и каждого из нас больше, чем вопрос «кто?».
Ну, «кто?» – это праздный вопрос довольно. А «не я» – это уже смысл.
Да, это смысл, это отношение ко мне лично. Я-то переживаю о себе. Каков я и какой я. И поэтому весь разговор об Иуде – это разговор о себе самом, о каждом из нас. Это очень важно понимать. Иуда – это не просто и не только какой-то некий плохой человек, к которому мы не имеем отношения. Вы обратите внимание, предали-то все. Я имею в виду, что все разбежались. Я имею в виду, что все сделали, что я бы, как бы ничего не произошло, но это дальнейшие дни нам об этом показывают. Предатели-то все. И вот этот вопрос. А если все, а мы-то там как? А мы-то чего не испугаемся, что испугаемся? Мы-то как себя поведем? Мы в жизни-то простые вещи какие-то, да? Чуть-чуть нам стало страшно, и мы все, и мы по тормозам. И мы... Да даже вот простая бытовая ситуация, кто-то кого-то там обижает, да? Ну, легче спрятать глаза и как-то не вмешиваться в эту историю. Я беру простые вещи. А если взять вещи еще более сложные, если ты стоишь перед расстрелом, если у тебя выбор писать донос или не писать донос, если на кону, простите за выражение, твое положение политическое, экономическое, какое-то там еще, как ты поступишь? И вот это вот... Это все разговор об Иуде. Это все разговор о себе самом.
Даже бывают попроще вещи, когда ни жизни, ни положению ничего не угрожает, а просто кажется проще не обратить внимания и закрыть глаза, пройти мимо.
Конечно, конечно. Просто в нашем каком-то коллективе, ну, кто-то там, да, там выпал из этого коллектива в том или ином мире. Ну, как, вот даже как...
Из нашего недавнего прошлого, и, к сожалению, уже, видимо, настоящего, не могу молчать. Ну, вот это не могу молчать, оно тоже ведь, наверное... в какой-то мере является таким предательством. Давайте продолжим через минуту. Напомню, что духовник детского приюта Святой Ефросинии Московской, протоиерей Вадим Маркин, гость программы «Светлый вечер», Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».